13 было Вознесение, 23 будет Сошествие Святого Духа. Величайшие праздники и кульминация, как вы знаете, кульминация – это Пятидесятница, Сошествие Святого Духа. То, что Господь в сцене воскресения передал Святой Дух апостолам, говорит о том, что на земле это не так воспринимается, как из духовных миров. Потому что на земле все же будет воспринято как какое-то ограничение. Земля все же диктует свои законы, свои силы. И поэтому из духовных миров именно сцена воскресения говорит о том, что из духовных миров течет импульс бесконечности, и Святой Дух принимается правильным образом, разумеется, из небес. Это, если кто-нибудь спросит, почему не на земле произошло, а после воскресения. Да? Из духовных миров мы получаем Святой Дух. Но немного коснемся, эта великая сцена Вознесения говорит о том, я сейчас очень коротко хочу пройти, потому что надо в основном сейчас сегодня говорить о сошествии Святого Духа, но все же коснемся немного. Сцена Вознесения говорит о том, что человек связан с природой, с духом земли, с эфирным телом. Это, так сказать, другой разрез этого великого праздника. Можно с разных сторон осветить сцену преображения, уже то, что человек должен пережить огромное чувство сострадания, чувство боли, сопереживания не только живых существ, но и потом переходит на животных, на растительное царство, и потом доходит до минерального царства. Простите меня, это очень сложно, но мы, если спросим, себя спросим. Мы сострадаем камнем, минералом. Мы человека не можем как следует воспринять и сорадоваться или сострадать. Но, а тем более, все то, что вокруг нас находится, все требует от нас восприятия. И поэтому связано именно с чувством, с великим чувством сострадания, сорадования, сочувствия и так далее. Да? И вот праздник Вознесения и есть праздник переживания другого человека, других проявлений природы и так далее. Да? Но в основном можно сказать, что это великая сцена, которая дается нам при Вознесении, говорит о том, что человек должен глубоко пережить именно одно великое чувство, великое чувство. Вот, ну, это сейчас оставим это. Очень, вообще, никто не знает, в чем суть великих праздников. Поэтому мы прямо скажем, в чем задача Вознесения. Ведь могло без Вознесения через 50 дней сошествие Святого Духа и кульминация дается в празднике, да? А вот мы должны сперва пройти преображение. Какая великая школа, сцена преображения, о чем говорит? Дорогие мои, это очень хорошо характеризуется в Евангелии от Марка. Только Марк касается этой тайны. И мы должны это услышать, чтобы потом, разумеется, все это мы потом сможем воспринять, пережить и осуществить. Если мы не услышим, то нам нечего и осуществлять. Да? На земле мы потому, чтобы мы все услышали бы на земле. А притворять потом через реинкарнации. Да? Одним словом, что такое Вознесение? Вознесение говорит о том, что есть человек без Спасителя. Кто ты без Христа? Вот это в этом суть. Значит, нам надо пережить, как душа живет, когда душа не воспринимает Спасителя. Вот эта сцена, великая сцена показывает. И Марк показывает, как отражается вот эта великая мистерия в душах учеников и апостолов. Что там написано? Они рыдали, плакали, потому что они увидели, что они из себя представляют без Спасителя. Они были со Спасителем, были в раю. Все было великолепно, все было прекрасно. Простите меня, великий комфорт они переживали. Вот этот комфорт возвысился, и ученики увидели, что без Христа они вообще ничто. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны к этому подойти. Через развитие, разумеется, через 8.32, через утончение наших способностей восприятия. Простите меня, дорогие мои, вы слушаете 9-ю симфонию. Не должно быть у вас иллюзия, как будто вы уже очень хорошо воспринимаете цифру. Нет, это впереди еще. Надо его возвести до мистериальных переживаний. Об этом мы тоже сегодня, наверное, успеем поговорить. Вообще, в воскресенье вы должны прийти очень бодрыми, здоровыми, упитанными, чтобы выдержать натиск от меня. Потому что две лекции я должен поместить в одну, и я очень стараюсь, потому что я не хочу вас оставить без тех идей и мыслей, которые были озвучены во вторник и в пятницу. Да? Дорогие мои, ученики пережили, что они сироты. И там потому сказано, не оставлю вас сиротами или сиротами, как акцент я всегда иногда ошибаюсь. Вот это они пережили до конца. И доктор добавляет, не пережив огромную боль, не освободившись от гнета боли, не достигается познания великих истин. И ученики пережили эту боль, это одиночество и воистину одиночество, и они стали способны воспринимать в глубинах, что значит мистерия Голгофы и сцена, разумеется, сошествие Святого Духа. В глубинах своих душах они почувствуют, что Христос оживает сердце непосредственно. И с чем это связано, об этом мы поговорим, разумеется. И мы должны... Хорошо, дорогие мои, мы же последователи духовной науки. Поэтому мы должны знать, в чем суть преображения, в чем суть вознесения и потом сошествие Святого Духа. Тем более Пасха. Воскресенье, потом там идет Рождество, праздник Святого Михаила, праздник весеннего равноденствия и так далее. Да? Значит, ученики пережили большую боль. Через страдания они прошли, через великое страдание. Потому что если мы действительно воспринимаем, что значит Христос с нами и Христос не с нами, тогда вот, пожалуйста, вам сцена Евангелие от Марка. И только Марк касается этой великой мистерии, это великого страдания души апостолов. Да? А с другой стороны, ну, мы это уже говорили, я не хочу сейчас к этому вернуться. И потом ученики, уже восприняв глубочайшую боль внутри, они освободились от великого эгоизма, очистились. И встречают Пятидесятницу. Как мы сейчас должны воспринять 23 мая сошествие Святого Духа. Сошествие Святого Духа. О чем говорит этот великий праздник? Мы должны пережить трансцендентную его суть. И вообще, когда наступают великие праздники, мы должны пережить сверхъестественное, что-то трансцендентное, что-то небесное. Тогда мы действительно соприкасаемся. А для этого, разумеется, есть и лекции, и великое искусство, шедевры и так далее. Мы все этим развиваемся и постепенно становимся способны пережить это. Но непосредственная суть. В чем суть сошествия Святого Духа? Что мы должны знать? Сошествие Святого Духа – это праздник нашего божественного «Я». Значит, этот праздник требует от нас, чтобы мы хотя бы немного соприкоснулись с нашим божественным «Я». Это очень трудно, разумеется, но направление наших мыслей, направление нашей души должно быть правильным. Исправьте путь, как Иоанн Креститель говорит, да? Сделайте прямыми. Вот мы делаем прямыми путь, потому что мы уже знаем, в чем суть сошествия Святого Духа. Дело в том, что, дорогие мои, когда мы переживаем этот высочайший праздник, мы должны знать, что это праздник нашего бессмертного «Я» и бесконечных возможностей во всех направлениях. Это праздник абсолютной свободы наших всех возможностей. Мудрость, красота, искусство и сила. Сошествие Святого Духа говорит нам о том, что в нас присутствует Божественное Я, которое возвышается все выше и выше к небесным мирам, и из инкарнации в инкарнацию переходит именно наше Божественное Я, и весь опыт переносит в следующие земные жизни, очищает, освобождает нас, дает нам, соответственно, столько боли, сколько мы можем вынести, столько радости, сколько мы заслужили, и так далее. Но самое главное – это праздник высочайшей свободы. Это вообще праздник свободы, свободного духа. И в этом заключается огромная тайна, потому что человек не способен пока воспринять именно стихию свободы. Этим занимались, этой проблемой и этими вопросами занимались великие мыслители до 20-го столетия. К чему они пришли? Они пришли к тому, что констатировали факт. Физическая возможность ограничена. Человек – детерминированное существо. Человек очень многое не может. Вообще почти ничего не может. Вот к этому пришел великий Кант. Кант действительно великий, потому что он полностью исчерпал физические возможности ума, мозга человека на земле. И сказал, человек на земле ограничен. В сторону мышления, в сторону чувства, в сторону волевых действий. Во всем ограничен. И Кант действительно прав. Просто Кант не сознавал, что его философия целиком полностью изображает 19 главу Евангелия от Матфея. А мы это знаем, потому что мы можем цитировать каждое мировоззрение, мы можем вспомнить, что это написано в Евангелии. 19 глава о чем говорит? Вы вспомните, наверное. Мы об этом говорили раньше. В 19 главе ученики спрашивают Спасителя, а кто же может спастись? И как отвечает Господь? То, что невозможно человеком, то возможно Богу в человеке. Значит, если мы изучаем человеческие физические способности, мы непременно натолкнемся на ограниченность человеческой возможности. И это правда. Кант говорит правду. Он был мыслителем. И в своем мышлении дошел до того, что человеческий мозг не может познать все. Причем слова абсолютные, слова свобода, это для него непознаваемо было. И это было правильно, потому что исходило из физических возможностей. А Кант больше не мог. Ну, что же спросить от него, да? Ну, не мог. А Господь говорит, Бог в человеке может все. Значит, откуда начинается чудо в нас, когда мы касаемся Божественного в нас? Значит, мы должны искать в нас Божественное. Если мы не ищем Божественного, мы доходим до чего? Да, робота физического существа человека. Дорогие мои, если мы исключаем чудо, чудес, исключаем свободу, исключаем божественность, то мы получаем, в конце концов, изверга, а не человека. Причем детерминированного и механического существа. Это дикарь в сущности человека. И к этому и стремятся все. В конце концов придет время, когда человек уже потеряет свое человеческое достоинство, свой человеческий облик и станет просто варваром, станет, дикарем станет. То есть робот, говорящий, ходящий и так далее. Одним словом, то, что говорит Кант, то, что говорит Шопенгауэр и все остальные, между прочим, потому что все же видно, очень хорошо видно, даже сейчас особенно нам легко это увидеть. Великий философ Шеллинг, это действительно, вы же знаете, доктор очень хвалит Шеллинга и всех остальных. Все равно ни один из них не смог вычитать из Евангелия то, что совершенно открыто, прямо сказано. Вы боги. Никто не развил философию божественности человека. Разве вы читали это где-нибудь? Нигде. И причем, какие перспективы открываются, да? Ну, 14-12, нельзя, чтобы мы не упоминали бы. Читают люди, познайте истину, истина сделает вас свободным. Значит, человек может достичь свободы. Каких свобод? А каких свобод? Бесконечность. И вот сошествие Святого Духа говорит нам о том, что человек может достичь абсолютной свободы, в мудрости, в красоте и в силе. То есть в добре и в любви. Поэтому преодолевается 19-е столетие, сознание 19-го столетия полностью преодолевается благодаря духовной науке. Поэтому доктор совершенно справедливо говорит, что возобновление всех этих великих праздников осуществляется в последователях духовной науки. В нас обновляются первые праздники Рождество, и так далее, и так далее. И, разумеется, сошествие Святого. Это мы должны возобновить чудо этих трансцендентных переживаний. С другой стороны, когда мы смотрим и фиксируем наше внимание, что такое сошествие Святого Духа, мы должны знать очень хорошо. Если мы не сможем сравнить с остальными праздниками, то у нас не получится ясная картина того, что произошло во время сошествия Святого Духа. Я говорю о том, что мы должны воспринять контраст между остальными праздниками. Что такое Рождество? Какова мистерия Рождества? Да? Пасха. О чем говорит Пасха? И мы вот с другой стороны подойдем к этим вопросам и скажем так. Что мы должны знать относительно Рождества? Рождество – это праздник нашего эфирного тела. Пасха – Рождество, то есть Пасха – это праздник нашего астрального тела. А сошествие Святого – это праздник нашего божественного Я, бесконечного. Мы должны воспринять разницу. Трудно. Я согласен, что это очень трудно. Но это праздники перед нами. Почему они свершили? Чтобы мы постепенно подошли бы, постепенно смогли бы воспринять. И восприятие, мир как восприятие, это великое заглавие 4 главы философии свободы. Действительно, мы должны стать великими в восприятиях. И поэтому доктор дает нам все эти лекции. И мы должны постепенно изучать, становится все мудрее, мудрее, утончается наше способное восприятие, и в один прекрасный день мы сможем различить контраст. Как отличается праздник Рождества от Пасхи и сошествия Святого от остальных праздников, да? Вот когда мы очень сильно утончаем наши все эти возможности, восприятие ума и чувство прекрасного, у нас появляется именно различие. И это первая задача. Поэтому воспринять праздник именно Рождества, мы должны сказать, что это праздник природы, который и в нас присутствует. Мы же носим природу, да? То есть элементарное царство отражается в нас, мы носители элементарного царства, это отражается все в эфирном теле. Значит, когда мы достигаем познания эфирного тела нашего, тогда мы еще глубже воспринимаем праздник Рождества. Да? Еще можно многое сказать, сейчас не об этом речь, просто мы указываем на это, потому что мы должны подойти именно к Пятидесятнице. Праздник Пасхи. Что за этот праздник? Это праздник астрального тела нашего. Астральное тело связано со смертью и жизнью. Жизнь и смерть проникает в нас через астральное тело. Астральное тело всегда носит разрушение в нашем организме и в душевном отношении. И это праздник смерти. Это истинно трансцендентное переживание. Мы должны пережить смерть, жизнь, весь драматизм всего этого. И тогда мы постепенно возвращаемся до переживания Пасхи. Ну, сейчас можно еще многое сказать, но это сейчас мы в основном говорим о сошествии Святого Духа. Значит, когда мы переживаем Пасху, мы должны особенно воспринять наше астральное тело, то есть звездное тело в нас. Значит, это космическое переживание, это космический праздник. Тогда как праздник Рождества – это праздник Земли, земного духа, нашего тела, восприятие, наше восприятие природы. Да? И вот праздник Пасхи требует от нас трансцендентное переживание, как сопереживается смерть и жизнь. Вот этот драматизм, этот трагизм, мы должны так чувствовать. Тогда мы воспринимаем смерть и воскресение Христа. И это связано, непосредственно связано с нашим астральным телом, которое переживает уже космические аспекты этого праздника. Значит, когда мы переживаем Рождество, то мы должны найти самое священное, самое святое на земле. А это очень трудно. Если мы переживаем самое священное на земле, то мы уже освобождаемся от ига земли. А это очень сильно давит на человека, потому что зло вообще расцветает на земле. Да? В личной жизни, в социальной жизни, в политической, в государственной, везде. И когда мы находим самое священное на земле, то само это переживание очищает. Делает святым наше отношение к этому празднику, и тем самым и душа очищается, переживает самое святое на земле. Вот задача. Что мы должны искать? Самое святое на земле. На земле. А во время Пасхи, Пасха говорит, ты должен искать самое святое в небесах, в космосе, в Солнечной системе. Потому что это праздник Солнца, Луны, сочетание композиции, это вы прекрасно знаете безмерно, да? Но самое главное, задача Рождества, ищи самое святое на земле. Это очень трудно. Это лабиринт, как надо выйти из этой тьмы, из этого лабиринта. Трудно очень. Душа должна прорваться, душа должна победить. А это трудно. Я знаю, что трудно. Спасай, дорогие маэстро. Я лично говорю, простите меня, спасает 8 принципов. Когда я много читаю, я прекрасно чувствую себя. А когда мало читаю, не хватает. Душевной силы, топлива не хватает. Это всегда. Потому великий Гегель сказал, первый закон диалектики, какой? Вы помните, какой закон? Количество переходит в качество. Когда мы много-много-много читаем, мы насыщаемся. Когда человек много-много пищи принимает, насыщается, да, и так сказать. Но душевно, духовно, дорогие мои, мы должны принимать пищу, душевно-духовную пищу, разумеется, священную. Это и есть духовная наука. Тогда мы действительно добираемся до самого священного, как на земле, так и на небе, на солнце. Представьте, какая задача Пасхи. Искать самое священное на солнце. До солнца не может человек дойти, добраться. Куда там искать ему священное, да? Трудно. Потому это величайшие праздники, дорогие мои. Мы должны иметь благоговение, когда наступают эти величайшие праздники. Хотя бы настроение, смирение, благоговение, неспособности из человеческих возможностей, а из духовно-душевных возможностей у нас раскрывается бесконечная перспектива. Да? Мы это сказали. Поэтому действительно великая задача. Это возвещает, дорогие мои, ум. Возвещает душевное настроение, когда мы знаем, что у нас задача. Задача у человека – найти священное на Солнце, на Сатурне, на Марсе, на Солнечной системе, выйти в космос и искать там священное. Да? Это каким идеалистом должен быть, да? Вот видите, трудно. Надо оторваться. Это и есть праздник воскресения, праздник смерти и воскресения Христа души. То есть человека, все человек, как Пилат говорит, да? А праздник сошествия Святого Духа. не зависит ни от Земли, потому что выше, не зависит от Солнечной системы, от космоса, потому что праздник сошествия Духа выше, чем весь звездный мир. И параллельно идет то же самое предложение. Надо искать самое священное там, где находятся высшие существа, выше звезд, выше Солнечной системы и, разумеется, выше Земли. Самое священное искать на небесах, которые выше звездного мира. Видите, какая великая задача. Сошествие Святого Духа – это величайший праздник божественного, индивидуального Я, бесконечного. Эту бесконечность, дорогие мои, мы получили от Спасителя. Потому, когда ученики чувствуют, что они являются без Спасителя, то они рыдали. Это Господь дарует. Это бесконечная милость, именно бесконечная милость сошествия Святого Духа. Потому что это индивидуальный праздник, непосредственно связанный с человеком. Это праздник, который выше звезд, выше Солнечной системы. Оттуда идет. Как это выражается? В огненных языках. Да? Огонь проникает вообще все. Это праздник огня. Причем индивидуализированное происходит в нас. Да? Величайший праздник. Значит, мы суммируем так. Искать самое священное на земле – это праздник Рождества. Искать самое священное на небе – это праздник Пасхи. А искать то, что выше звездного мира – это праздник нашего бесконечного Я, которое выше звездного мира, потому что истекает к нам из стихии огня. Огня Спасителя. Духовный огонь – это любовь, дорогие мои. Значит, с другой стороны, то есть, продолжая эту тему, мы скажем так, дорогие мои. Мы должны внести импульс Христа в эфирное тело. И этот импульс поможет найти самое священное на земле. Мы должны внести импульс Христа в астральное тело. Тогда мы найдем самое священное на небесах. На звездном мире, то, что населяют эти звездные миры. И мы должны внести импульс Христа именно в Я, Божественное Я. Тогда мы соприкасаемся то, что выше звездного мира, и переживаем, действительно переживаем сошествие Святого Духа. Индивидуализированная бесконечность. Тогда мы действительно настраиваемся правильно. Ну и что, что пока мы это не можем осуществить, дорогие мои? А то, что мы сумели это поразмыслить об этом, удосужились это услышать, это прочесть, внемлить и понять, это величайшее, это сейчас начинается, дорогие мои. Потому и доктор говорит, обновляются все праздники первого столетия именно в тех, которые следуют духовной науке. Это мы должны обновить через, разумеется, через понятие. Мы принимаем мысли, принимаем идеи, а осуществим их потом. Потому что мы проходим духовный мир. Когда человек проходит врата смерти, огромные, огромные пути должен пройти человек. Об этом мы потом более конкретно поговорим. Сейчас я хочу сказать о том, как это все осуществляется. Это осуществляется, то, что мы и в прошлый раз сказали, это есть преображение сцены. Преображение – это вообще инструмент для осуществления всех величайших праздников, вообще всего. Если не произойдет метаморфоза, если не произойдет преображение, мы не пойдем вперед. И как это осуществляется, как это преподносится, это удивительно вообще Евангелие. И мы хорошо понимаем, дорогие, и вы тоже хорошо понимаете, что Евангелие очень трудно читать. Понимать очень трудно. Чувствоваться, пережить сердечно, это более-менее легко. Но а понять мировоззренчески, возвести до мировоззрения, это очень трудно. И вот пример, дорогие мои. Что мы видим в сцене преображения? Мы видим Моисея и Илью, а в середине Спасителя. О чем это говорит? Вот об этом мы несколько слов должны сказать непременно. Дорогие мои, 13 столетий до мистерии Голгофы, до первого века, Моисей принес 10 заповедей. Что такое 10 заповедей? Это великий закон. Это необходимость. Этот закон, необходимость, это истина, развивала душу человека и готовила душу для восприятия импульса Христа. До первого столетия, 1300 лет, Моисей является представителем закона. Закона, представителем истины, то есть необходимости. Вот возьмем такой пример. Дыхание. Дыхание же имеет свои законы. Можно нарушить дыхание? Невозможно. Если человек захочет сказать, что я свободное существо, мне не нужно этот ритм дыхания, тогда он не сможет и минуты прожить, или три минуты. Да? То есть закон необходим. Мы об этом говорили, но сейчас я к тому, что этот закон насаждался в душах человеческих, и человек развивался и упорядочивал свое мышление, свое чувствование, свои отношения. И он жил в законе, он вживался в закон, то есть он вживался в необходимость. И он глубоко воспринял эту необходимость, этот закон. Да, еврейский народ огромную миссию принес людям и свершил. 1300 лет человечество училось у закона. И предводителем был Моисей. А почему он в сцене преображения находится? Потому что этот закон принимает другой облик. Метаморфоза закона становится законом Христа. Теперь Моисей представитель закона необходимости от Спасителя. Моисей же принимает лучи солнца от Спасителя, да? Значит, закон уже не становится таким законом, который нес Моисей. И мы это знаем, вы должны просто вспомнить. Отныне закон становится внутренним. Ну, вы уже поняли, что я имею в виду. Моисей говорил, если ты внешне соблюдаешь законы, то ты моральный человек. А Христово Моисеево закон говорит о том, если ты внутренне носишь зло, ты не можешь соблюдать закон. Ты внутри души, своей души должен носить закон, необходимость. Тогда ты моральное существо. Ну, вы поняли эту разницу, да? Внешне исполнять законы, это было до мистерии Голгофы, это было учение Моисея. Моисей от тебя требовал внешнего соблюдения. Да? И так далее. Вот 10 заповедей говорит. Это с одной стороны, а то заповеди еще имеют другие. Об этом мы немного скоро сказали. Значит, закон преобразовывается в закон Христа. Внешний закон становится внутренним законом. Потому Моисей представитель уже закона Христа. Необходимость Христа. Необходимо внутри соблюдать эти законы, а не внешние. Да, но это в Евангелии очень хорошо сказано. Дальше. Илья. Что делает Илья там на солнце? Илья принимает импульс свободы. Илья преобразовывает то, что он носил, то, что учил. Людей преобразовывает в свободу, в чистейшую свободу. И отныне необходимость и свобода вместе воздействует на душу человека, на сознание человека. Сосуществование закона и свободы. Это великое требование души человека. Человек должен чувствовать в себе и полную свободу, и вместе с тем соблюдать закон. Дорогие мои, если мы это хорошо сознаем, тогда мы правильно понимаем то, что звучит в Евангелии от Иоанна. «Я пришел не нарушить закон», Господь говорит. Некоторые цепились за это слово. Вот Христос принес не свободу, а закон. Они не сознают, что в сцене преображения там еще Илья стоит. То есть, он приносит закон, и он сам не нарушает закон. Как можно нарушить закон, дорогие мои? Что, убирает воздух от нас? или, как я сказал, дыхание нарушает, он соблюдает, он укрепляет, улучшает закон, но внутри нашей души. И вместе с тем приносит именно свободу. Он уже сказал 8.32. Да? И он еще, разумеется, в Евангелии еще многое сказал. Поэтому мы должны понять, что он пришел не нарушить закон. Это совершенно ясно. И хорошо мы должны понимать. Значит, мы должны закон чтить и исполнять. Но вместе с этим мы должны стать свободным существом. Свобода – это и есть праздник сошествия Святого Духа. Познайте истину. Истина сделает тебя свободным. То есть, когда ты достигаешь своего божественного «я», соприкасаешься. Тогда ты реализуешь свободу. А свобода, вы знаете, что это процесс. Это не единожды факт. Да? Мы все возвышаем нашу свободу. То есть, мы все глубже и выше постигаем наше божественное «я». И через божественное «я» мы уже осуществляем истинную свободу. А что говорит в 9 главе философии «Свободы доктора»? Насколько вы люди, насколько мы свободны, настолько и мы человеки. Значит, насколько мы постигаем праздник сошествия Святого Духа, настолько и мы люди. Вот вам абсолютная свобода и не нарушить закон. Но разница, дорогие мои, потому он стоит в сцене преображения Моисея. Отныне закон должен исходить изнутри. Ты внутри не должен хотеть нарушать. Я одно очень тяжелое слово хочу сказать, потому что это действительно, во-первых, это правда, а во-вторых, это очень сильно действует на психику, на душу человека. Когда человек лжет, когда он говорит неправду, он должен знать из духовной науки, от нас, раз навсегда, когда человек говорит неправду и лжет, простите меня, это воняет. Это болото. И создают болото. Уже не говоря о том, что это карикатурное выражение, это искажение правды, и это очень неблагозвучное. И относительно запаха тоже неблагозвучное. И это мрак, мы об этом говорили. И это все сопряжено с ложью. Поэтому отец лжи, это Мефистофель, уничтожает душевную жизнь человека. И поэтому Моисей говорит, отныне ты должен внутри находить в себе истину, разумеется, а истина связана со светом. Это мы уже знаем, да? Световой эфир. Как Яхве соединяется с душой человека? Через дыхание, через воздух. А как Христос соединяется с человеком? Семь эфирных сил прямо непосредственно соединяется с человеком. Все царства стихии, это уже превращается в стихию Спасителя. И так входит в душу человека. Поэтому доктор говорит, и не только доктор, об этом мы уже конкретно поговорим. Доктор говорит, что сила Христа стала силой каждого человека. Сила души – это сила Христа. Мудрость Христа – это мудрость каждого человека. Красота человека – это красота Христа. А сила Христа становится твоей силой. Потому суммирует доктор и говорит, душа Христа стала душой Иисуса из Назарета. Но не только Иисуса из Назарета, дорогие мои. Да? Что мы не знаем, дорогие мои? Мы не знаем, что мы носим душу Христа. Что мы позабыли? В первом столетии до четвертого столетия человечество все же переживало вот эту великую мистерию сошествия Христа на землю. Теперь человек должен воссоздать вновь через познание, через углубление, через утончение вкуса, красоты и так далее, и постепенно должен вспомнить. Что же должен вспомнить человек особенно? И, разумеется, вспомнить человек может только через мудрость, через великое познание именно духовной науки. Духовная наука утончает человека настолько, что человек может услышать голос Спасителя. Материалист скажет, это вы сейчас совершенно, это сумасшествие, но это математически доказывается. Оккультно, разумеется, эзотерически. Почему? Потому что каждый звук имеет свое колебание. И это колебание никогда не уничтожается. Сказал слово человек. Слово имеет свое колебание. То есть арифметический эфир. Арифметический эфир сохраняет звучание этого слова. Колебание, вернее, этого слова. И человек через ясновидение, через инспирации может услышать это колебание. Увеличить и услышать звук не только Спасителя, но и апостолов. И как говорил Бетховен, голос Бетховена, голос Леонардо да Винчи и так далее. Все это хранится, дорогие мои. Ничего не теряется. Потом говорится, говорит Господь, за каждое слово даете ответ. Почему? Потому что это слово сохраняется, дорогие мои. Да не только слово сохраняется, любое наше движение сохраняется. То, что мы переходим с улицы на улицу, это тоже сохраняется. Кто-то на улице, кто-то там плечом. Все сохраняется. И человек должен вспоминать. И человек вспоминает после прохождения врата смерти. Абсолютно все вспоминает, то, что с ним случилось. Минута за минутой все вспоминается. Это мистерия воспоминания. Оно оживляется, когда мы сбрасываем с себя физическое тело. Физическое тело вообще ничего не может. Кант это нам доказал, дорогие мои. Люди не поняли, что физическое тело ничего не может. Имеет свои границы и тленное, да, правильно. Но человек же не только физическое существо. Я хочу вам сказать великое слово из духовной науки, разумеется. Величайший даже. Физические органы, голова, глаза, нос и так далее, потом внутренние органы, да, все это все творчество божественных духовных существ. Как будто я ничего нового не сказал, но я сейчас скажу. Дорогие мои, вот вам новое. Когда мы смотрим на Леонардо да Винчи, на Микеланджело, на Пушкина, на Бетховена, сейчас перечислять всех гениальных людей, да, мы должны знать, что это, то есть искусство, мир прекрасного, это не аристократическое свойство. То есть это не только Леонардо и для Леонардо. Теперь спросим эзотерический вопрос. Откуда Леонардо стал таким великим живописцем? Почему Рафаэль стал таким великим? Или Бетховен, или Вагнер. Почему? Потому что внутренние органы, они оживляются чрезмерно. Вот какой-то орган оживляется чрезмерно, и человек это проявляет в великих шедеврах. То есть, если мы оживляем, например, печень, одухотворяем печень, мы становимся великим живописцем. Поэтому не только Леонардо становится таким великим, он оживляет то, что мы, у нас это есть, но у нас это спит. А когда мы его разрыхляем, освобождаем, потом пробуждаем, вносим пламень, мы становимся таким же великими людьми. Поэтому не только Леонардо есть великий. Это не аристократический дар. Вот я это хочу сказать. Поэтому все зависит от того, насколько мы внутренние органы оживляем, одухотворяем, еще вернее слово, и тогда мы ставим такой великий вопрос. Почему божественные существа создали наши органы? Например, кишки или живот. Или желудок. Что, чтобы они переваривали бы физические пищи? Нет, дорогие мои. Это в нас органы величайших наших способностей. Это духовные органы. И мы должны это одухотворить. А когда у нас материализм внутри засел очень сильно, тогда живот переваривает то, что там сбрасывают. Это не задача живота. И это не задача сердца, печени, селезенки и всех наших органов. Все наши органы созданы серафимами, дорогие мои, не ради физического функционирования, а ради обожествления этих органов, через сознание, через 8.32, через духовную науку. Вот почему мы имеем эти внутренние органы. Не для физической службы, а для духовного. И когда великий человек его чуть раньше оживляет, становится великим композитором. Поэтому нет, это не аристократический какое-то проявление. Нет. Это для всех. Потому что человек носит в себе все эти внутренние органы, божественные органы. Это творчество божественных существ. И всеми этими органами, всеми фибрами нашими мы соединяемся с иерархией. Это есть микрокосмос с макрокосмосом, дорогие мои. В этом смысл. Не говорю, что человек микрокосмос, это абстрактное слово. А когда мы говорим, что каждый наш орган может стать великим композитором, великим писателем, великим поэтом, великим живописцем и так далее, это уже конкретное сочетание микрокосмоса с макрокосмосом. Отсюда, дорогие мои, мы еще глубже и лучше, лучше поймем одно великое совет, один великий совет доктора. Мы должны каждый день вспоминать наших великих друзей, Серафима, Херувима, престола, духом мудрости, духом движения, духом формы, архаев, архангелов и ангелов. Вот почему мы должны пробуждать нас, всех этих божеств. Они все в нас вписаны через наши органы, через наши клетки, через наши кровеносные сосуды. Со всеми этими функциями мы соединены с божественным творчеством в нас и вне нас. И вспоминая серафимов, мы оживляем микрокосмос и продвигаем немного вперед к макрокосмосу. И человек действительно становится макрокосмосом потом, через оживление всех этих внутренних органов. Разумеется, через 832. Когда мы вспоминаем ангелов, архангелов и архаев, это не просто механическое вспоминание. Они уже более интенсивно действуют в нашей голове. У нас голова хорошо начинает варить, как говорится. Мы правильно начинаем мыслить. Мы оживляем. И оказывается, наша голова нужна нам не для того, чтобы просто физически служить земной жизни. Нет. Там проникает творчество. Творчество третьей иерархии. И мы действительно правильно мыслим и преодолеваем материализм в нашем сознании. В этом и задача духовной науки. Духовная наука. Духовная наука говорит о нам о том, что вот мы имеем глаза, уши, слово, да, язык и так далее, да. Они должны превратить в творческие способности. Творчество. Глаза творческие становятся. Речь становится творческой. И так далее все. Все оживляется и преодолевается материализм сперва в сознании. Поэтому мы уже смотрим совсем по-другому на Леонардо да Винчи. Это великий представитель человечества. Но откуда родился Леонардо да Винчи? Поэтому мы можем очень хорошо так сказать, что человек – это ходящее искусство. Ходящее творчество. Просто не пробуждается еще в нас эти органы. А мы можем все пробудить и охватить всех великих людей. Потому что мы сами носим микрокосмос в соответствии с макрокосмосом. И когда мы сочетаем нашу конституцию с небесными мирами, мы тем самым пробуждаем. Творческое начало пробуждается в нас. Даже больше я вам скажу. Доктор говорит, что если оживить, если притворить, одухотворить то, что происходит в пище, когда в желудку переваривают пищу, рождается такая красота, которая не снится ни Леонардо, ни Микеланджело, ни Рембрандту, никому. Такую красоту мы носим. Это величайшее искусство, которое мы сами представляем, сами представляем. В этом смысл микрокосмоса. Мы должны конкретно понять, в чем смысл микрокосмоса в соответствии с макрокосмосом. Все творчество всех небесных миров и существ в нас это закреплено. И когда ты изучаешь духовную науку, ты все это постепенно пробуждаешь. И ты сам становишься и Леонардо, и Микеланджело, и все в тебе находится. Это и есть микрокосмос. Через наши органы. Значит, наши органы не только служат физическому, Но самое главное, духовному и в этом преодолении материалистического взгляда на физический орган, у нас ничего не происходит чисто физически. Это материализм, это атеизм в нас. То, что в нас происходит, происходит великое творчество. Прекрасный мир в нас постепенно рождается. Поэтому царство Христа в прекрасном – это наше царство. Потому и доктор говорит, мудрость Христа – это наша мудрость. Красота Христа – это наша красота. И сила любви Христа – это наша сила. Поэтому Христос стал душой человека. Потом говорится, прибудьте во мне, и я в вас нахожусь. Как? В чем? Везде, во всем, в каждой клетке все пронизано Христом. Нам остается пробуди. Пробуди в себе. Через духовную науку. Духовная наука – это откровение величайшей божественной милости Святого Духа. Инструмент преображения, метаморфоза. Да? Дорогие мои, в этом и величие человека. В этом величие человека. Когда мы уже конкретно касаемся, как, что, как Господь полностью воплощается в нас. Христос стал душой человека. А душа значит разум, чувство и воля. Потому масоны говорят, говорили, вернее, сейчас масоны вообще нет. Вы же знаете, уже масоны, их нет. Так как нет, пятилетний человек, когда стал 25-летним, уже 5-летнего нет. Да, вот так же масоны уже давно преобразовываются. Потом перешли они в Розенкрейцер, а потом Розенкрейцер в духовную науку перешли. Да? Масоны говорили, самое главное – это мудрость, красота, сила. Они уже говорили о величии человека. Но духовная наука добавляет мудрость Христа, красота Христа и сила Христа. Это совершенно новое, дорогие мои. Только антропософия смогла возвеличить человека до небесных миров и до всех трех иерархий. Эта великая смелость в познании выделяется через Святой Дух. Поэтому мы можем уже правильно прочесть Евангелие от Иоанна. Вот сейчас касаемся мы величайшей мистерии, дорогие мои. Это праздник, действительно, это праздник сошествия Святого Духа. То, что находится в недрах этого праздника, и о котором мы уже, я прямо вам скажу, очень сильно и хорошо сказали. Вы должны искать самое священное, то, что выше звезд. Это задача сошествия Святого Духа. Как найти это все, дорогие мои? Только пройдя духовную науку, изучая духовную науку. В чем она заключается, дорогие мои? Заключается вот в чем. Чтобы немного более несложно сказать, возьмем цитату Евангелия от Иоанна. Там говорится, обратите внимание, не хватило ни смелости ни у Шеллинга, ни у Гегеля, ни у Гёте, никого. Эта великая смелость дается только из духовной науки. Только духовная наука дает нам возможность прочесть слово в слово, буквально прочесть Евангелие от Иоанна, как доктор говорит. Надо буквально прочесть, потом образно и потом интуитивно. Пожалуйста. Что я имею в виду? Господь говорит, кто от истины может услышать истину. Рожденный от истины понимает мои слова. Значит, ты должен родиться от истины, чтобы понять слова Спасителя. Мы почему понимаем слова Утешителя? У нас уже рождается именно импульс истины. Потому мы истину понимаем более-менее хорошо. По крайней мере, стремимся туда. Идем через этот путь и так далее. Да? Это первые слова, которые я хочу постепенно подойти к этому через этих. Потом далее говорится, кто принимает меня в себя, как свою жизнь. А это и есть слова доктора. Христос стал душой каждого человека. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь. Об этом говорит Евангелие от Матфея, тоже 11 глава, 6 стих. Блажен, кто, не теряя себя, во мне мое «я» находит. Так говорит Матфей. Ну, как по-другому говорит. Это тоже великие, самые великие слова. То есть, не теряя себя, то есть, не теряя свободу, ты находишь «я» Христа. Да? Это непосредственно праздник сошествия Святого Духа. Далее. Я постепенно подхожу к величайшим словам Евангелия от Иоанна и доктора. Дорогие мои, когда масоны сказали, что самое главное в человеке – мудрость, красота и сила, то из духовной науки исходя, мы можем связать все эти три, вместе соединить все это и сказать – мудрость без красоты сухо, филистерно, трезво, неприемлемо. Мудрость должна быть облагорожена через красоту. Да? Тогда эта мудрость уже приемлема. Красота без мудрости глупа. Правильно? Если человек носит красоту без мудрости, то связано с глупостью. С поверхностью и так далее. Ну, ясно. Так же и сила. Сила без мудрости. Это все политики этих живут. Без мудрости живут, имея силу. Армию и так далее. Ядерные еще причем. Сила облагораживается через красоту и через мудрость. Поэтому все взаимосвязано. Все вместе должно развиваться. Правильно? Так. Еще один шаг вперед. И тогда уже достигаем чего? Самого главного. Высшая магия — это любовь. Почему? Потому что, когда любовь осуществляет свою высшую силу, превращает в каждого человека, превращает именно в эту любовь. Если одно существо действительно любит другое существо, невозможно, чтобы это существо не любило бы своего первоисточника. Это невозможно. В этом заключается высшая магия любви. Так же, как кто рождается от истины, слышит истину, следует истине, осуществляет эту истину. Также, когда проявляется высшая магия, это любовь, тогда каждое существо превращается в существо любви. Дорогие мои, 13.1, 13 глава, 1 стих. Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Что это значит? То есть, любовь Христа, когда проявляется, и да, когда проявится, всех превратит в эту любовь. Каждый человек будет носить любовь Христа в совершенстве. То есть, станет любовью Христа. Потому совершенно правильно говорится, любовь Спасителя сжигает с собой все, что не единосущно с этой любовью. Это есть высшая магия. Знаете, как я хочу вам сказать? Когда родители заботятся о своих детях, да? Они же любят. Они заботятся, беспокоятся. Потому в Евангелии от Иоанна, в первой же главе, говорится: дети, вы все сыновья мои. Значит, забота родителя, забота от Спасителя, родительская забота, забота из любви, причем до конца, значит, и человек может любить до конца Спасителя. В этом великая мистерия солнечных лучей. Когда солнечные лучи рассыпаются, они не уходят в бесконечность, а они потом возвращаются. Но как они возвращаются, как мы читаем это в духовной науке? Возвращаются в преображенном виде. Эти все солнечные лучи проходят в сердце человека, индивидуализируются и возвращаются обратно. Это умножает любовь макрокосмоса. Когда мы здесь любим истину, мы умножаем любовь всего макрокосмоса. Потому солнечные лучи никогда не уходят в бесконечность. Они идут к сердцам, там преобразовываются и индивидуализируются и возвращаются. Опять солнечные лучи возвращаются. Мы же сказали, что истина это свет, а ложь это мрак. Не мрак, а солнечные лучи идут от человеческой души. И все возвращается. И духовное солнце все опять приемлет. И приемлет, и умножается космический океан любви. Это мы умножаем. Это ангел умножает. Это архангел умножает. И любовь все умножается, умножается, да беспредельно умножается. Поэтому мы принимаем в этой великой мистерии огромное участие. Мы умножаем любовь космоса, если мы на Земле осуществили любовь к Спасителю, разумеется. Потому что Спаситель – это истина. Спаситель – это мир прекрасного. Что же ты любишь, если не мир прекрасного? Да? Когда Господь говорит, царство мое не от мира сего. Какое его царство? В его царстве нет прекрасного, нет мудрости, нет любви, нет добродетели. Да все там есть. Если ты не любишь его красоту, тогда что ты любишь? Ты любишь луциферское, арманское, то есть уродливое. Потому любовь к истине – это свет. А любовь к лжи – это не только мрак, но это и запах соответствующий и так далее. Вот потом, почему мы сказали, да, заранее. Дальше идем, дорогие мои. Значит, я самое сильное хочу подчеркнуть. Самое сильное, когда Господь любит человека, невозможно, чтобы человек не любил бы Спасителя. Это великая иллюзия, что человек не чувствует или же отрицает, да, так глупо. Все равно, отрицает или не чувствует, это в сущности одно и то же. Когда ты не чувствуешь, как тебя любит Господь, то ты не вспоминаешь. А что ты должен вспомнить? То, что ты так же бесконечно любишь Спасителя, как Он тебя любит. Это 13.1. Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил, это значит, что до конца ты любишь его. Потому что он тебя возлюбил. Потому что любовь – это самая высокая магия душевного преображения. Невозможно, дорогие мои, если ты любишь действительно человека, невозможно, чтобы он эту любовь не почувствовал и так же любил бы. Потому что это закон солнечных лучей. Солнечные лучи идут, они возвращаются, как солнечные лучи, обогащенные, индивидуализированные. Это великий закон небесных миров. Дальше идет. Когда человек проходит врата смерти, обратите внимание, сейчас очень значительную вещь я скажу. Это не просто евангельские, это не только евангельские слова, дорогие мои. Теперь из духовной науки я хочу то же самое сказать, но из духовной науки. Когда человек проходит врата смерти, как мы знаем, постепенно возвещается и доходит до полуночного часа бытия. Вы вспомните это, да? Ну, я думаю, что вы это помните. Значит, душа возвещается, доходит до кульминации своего возвещения. Там лицезреет Святой Дух. Святого Духа лицезреет. И потом полностью перекрывается сознание, и бессознательно переходит в океан любви Христа. То есть каждая душа омывается любовью Спасителя и только потом возвращается для следующей инкарнации. А в полночный час бытия не может сознание удержать человек и бессознательно погружается в океан любви Спасителя, в океан любви божественного мира, всех божественных иерархий. И все это суммируется, разумеется, в любви Христа. Каждая душа омывается любовью Христа, и поэтому невозможно, чтобы душа не любила бы Христа, дорогие мои. Это значит, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил, это осуществляется в полночный час бытия. В полночный час бытия, в кульминации, душа свободна, освободившись от всех земных уз, полностью очищается полностью. Представьте, луч очищается полностью от мрака. И это сияние, это пламенное, реальность переходит в океан. Как равный с равным. Душа может погружаться в космическую любовь и полностью свободно омывается этой любовью, обогащается, усиливается и потом возвращается. А что происходит, когда возвращается? Постепенно забывает, что душа была в океане любви и жила любовью Спасителя. Что я хочу, дорогие мои, этим сказать, что когда душа обратно возвращается, наша память постепенно тускнеет. В зависимости от нашего сознания, от нашего земного 8.32. Почему? Потому что мы вступили уже в эпоху свободы. Мы сохраняем столько, сколько осознали на земле, укрепили наш разум в истине, в прекрасном и в силе. Поэтому 8.32 это 8.32 вообще праздник Пятидесятницы. Это праздник Божественного Духа нашего, бесконечного. И сколько мы вобрали, именно в этом, сколько мы познали истину, столько мы вспоминаем, когда выходим из океана любви Спасителя нашего, и постепенно не сходим, все постепенно забываем. Все, пришли, инкарнировались, вообще все забыли. И Христос подходит к душе, каждой душе подходит и спрашивает: почему душа моя забывает, что ты меня бесконечно любишь? Почему ты это забыл? Христос вот это спрашивает. Потому что Христос знает, что твоя душа бесконечно любит Христа. И спрашивает: любишь ли ты меня? Разве Господь хочет извне получить ответ? Разве Господь не знает, что душа Петра любит Христа? А почему три раза спрашивает? Потому что заставляет вспоминать Петру, что душа каждого человека, так же, как душа каждого апостола, они бесконечно любят Христа, но они забыли. Мистерия великого воспоминания есть три вопроса к Петру. Что, Господь не знает, что Петр любит или не любит? Любишь ли ты меня? Ай-яй-яй. Господь, который все знает, извне хочет получить информацию, да? Разве вы в Евангелии не читали, что я не от людей принимаю свидетельство? Я сам знаю, что в человеке, да? Сопоставьте с этим. Он знает все в душе человека и спрашивает Петра. Почему? Потому что хочет, чтобы Петр вспомнил бы. А в лице Петра дается не только все апостолы, но и каждая человеческая душа. Поэтому Господь через духовную науку спрашивает: вспомнил ли ты меня, что ты бесконечно любишь меня? Вот что значит 13.1. Я возлюбил вас до конца. И этого хочет, чтобы человек вспомнил бы. До конца Господь любит тебя. И тем самым дает возможность душе вспомнить. А вспоминание в эпоху свободы только проходит через 8.32. А что делать? Только через 8.32 все обнаружили. И насколько мы крепнем через 8.32, мы в полночный час бытия переходим в океан любви, и оттуда, когда выходим, мы чуть больше вспоминаем. Наша способность увеличивается. И на земле у нас появляется великий интерес к духовной науке. Вот откуда. От познания истины раскрывается любовь к Спасителю, которого он сам вложил. Поэтому великая мистерия любви, великая магия любви заключается в том, что любовь Христа все убирает от нас. Все то, что тленно, приходящее, оставляет великое нас. Это наша любовь к Спасителю. В этом и великий смысл. Не я, но Христос в нас. Его любовь существует в нас уже. Потому эта инкарнация на земле, этим осуществляется вся великая магия. Поэтому, когда мы знаем, в чем суть любви и в чем сила любви, все превращает. Я имею в виду душу человека, разумеется. И поэтому великие слова звучат: тот, кто от истины, тот приносит любовь к Спасителю. Познает сперва через 8.2, 8.32, потом раскрывает мир прекрасного и доходит до мира именно любви, до океана любви. Что мы должны осуществить? Мы должны вспомнить, когда мы погружались в океан любви, в полночный час бытия, переходили несознательно, теперь мы должны сознательно перейти, чтобы на земле принести именно очаг любви в сердце. В этом сказывает, а смотрите, 17 глава как заканчивается, и сравните с 13 главой 1 стих. 17 глава говорит, отец любви находится в нас. И Господь хочет, чтобы мы это вспоминали. И вопрос, скажу, который жжет очень сильно наше сердце, заключается в том, что Господь спрашивает, почему ты забыл, что ты меня бесконечно любишь? То, что Господь любит нас, это уже сказано в первом столетии. А то, что ты бесконечно любишь Христа, это ты должен вспомнить. И универсальный способ воспоминания – это духовная наука. Не я, но Христос во мне, моральное солнце в нас, это Христос в нас. С первого столетия. А до этого было не на земле. Вот и вам великая миссия антропософии. Евангелие плюс антропософия – это есть величайшая любовь Спасителя к нам, а от нас эти солнечные лучи уже направляются сознательно. Так что, дорогие мои, мы очень значительные слова оживили, и это самое значительное, мы должны, это есть утешение наше. Потом пришел утешитель, который раскрывает, уже буквально раскрывается, в чем суть человеческой эволюции. Свободное человечество идет вперед через Святой Дух. Свободное человечество оформляется с 20-го столетия, оформляется свободное человечество, которое познает, в чем суть свободы и в чем суть непременно закона. Да? То, что необходимо, сочетается со свободой и осуществляется именно великий синтез. Так что, дорогие мои, задача антропософии – это самая высочайшая задача, это праздник. Сам антропософия – праздник сошествия Святого Духа, но проходит именно через сознательность, через сознание наше, через постижение истины. Антропософия нам говорит, каждая душа, как святые говорили, я помню, русские святые особенно сильно говорили, каждая душа дохвалит Спасителя. В каждой душе находится любовь к Спасителю. Задача духовной науки, антропософии – вспомнить, осуществить через нашу сознательность. Тогда действительно мы можем еще правильно понять моральное солнце в нас и через познание 8.32, оно осуществляется в сознании, и эти лучи идут опять к первоисточнику. И умножают. Макрокосмическая любовь умножается через нашу любовь, через нашу сознательную любовь. Вот то, что приблизительно я сегодня хотел сказать, уже успел. Но есть еще маленькие такие вопросы, которые касаются сновидений, так это потом в следующий раз. Но что самое главное, мы должны из духовной науки знать, из Евангелия должны знать, что Господь любит нас до конца. То есть, если до конца любит, то нашу душу уже давно превратил в свою собственную любовь. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь, свою мудрость и так далее. Слова Павла, оно все же абстрактно звучит. Не я, но Христос во мне. Мы по-другому говорим. Через познание истины это все из нас исходит. И самое главное, что мы должны знать, что значит мудрость, красота, сила, сила любви, сила добродетели, сила сострадания. А красота, вы прекрасно понимаете. Все утончает нас и все облагораживается. Очень просто. Читайте 8.32, умножайте ваши умственные способности, переходит способности восприятия красоты и потом переходит в великую магию. Я еще один нюанс, очень хороший, значительный, хочу сказать, потому что это сочетается с тем, что мы сказали. Дорогие мои, когда мы с другими людьми беседуем, наше слово не должно ранить душу другого человека. Это доктор говорит об этом, удивительные слова вообще-то. Когда мы беседуем, когда мы спорим, мы всегда раним другого человека, и другой человек ранит нас. А когда мы заботимся о человеке, когда наша душа поднимается до заботливости, наше слово перестает ранить душу другого человека. Это есть мистерия любви, которая у нас заложена с первого столетия, которая осуществляется благодаря сошествию Святого Духа. Сошествие Святого Духа – это удивительное. Сама вершина нашей способности говорит о том, что у нас есть Божественное Я, которое осуществит магию высочайшей любви. Превращает все, что единосущно с ней. Это величайшее дело. Поэтому любовь от Спасителя превращает нас именно как любящих всех и, разумеется, нашего Спасителя. В мудрости мы ищем мир прекрасного, который должен перелиться в царство любви. Дорогие мои, духовная наука говорит о конкретных переживаниях, когда в полночном часе бытия душа переходит в океан любви, этот доктор сам переживает океан любви. И оттуда, выходя, приносит нам весть, что мы были некогда не то что плавали, вообще находились в царстве любви, в океане любви. И этот океан любви мы восприняли, и постепенно мы должны это осознать через 8.32. В этом и смысл великого Павла нашего: не я, но Христос у нас. Все. Всего наилучшего.